Жил человек в лесу, возле синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось. И ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое, Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком, огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва.
Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Помнится, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись.
Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе.
Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали: это письмо от папы, тогда от папы, и он, наверное, скоро приедет. Тут на радостях они стали скакать, прыгать, кувыркаться по пружинному дивану, потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год не был дома, то и в Москве может стать скучно.
И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене. Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
Отец не приедет. У него еще много работы. Его в Москву не отпускают.
Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым, что ни на есть, распечатанным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
Он не приедет, но он зовет нас всех к себе в гости. Он чудак-человек. Хорошо сказать, в гости. Будто бы сел на трамвай и поехал. Туда ехать 1000 и еще 1000 километров поездом. А потом в санях, лошадьми через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея? Вы только подумайте сами.
Эй, Чук и Гек не думали и полсекунды. В один голос они заявили, что решили ехать не только 1000, а даже 100 000 километров, им ничего не страшно. И так они говорили долго, размахивали руками, притоптывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.
Знаете, она давно уже ждала такого письма. Это она только нарочно подразнивала Чука и Кека, потому что веселый у нее был характер.
Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Наконец все дела были закончены, и вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. А если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились.
У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.
И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит «Ра-ра-ура, эй-бей-турум-бей». Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой турумбей, что от злости у него затряслись руки.
Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок.
А в картонке у Чука хранились сигнальная жестяная дудка,
да,
3 цветных значка от октябрьских праздников
и деньги 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу.
Увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол.
Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку, одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.
Громко завопил оскорбленный Чук и с криком «Телеграмма! Телеграмма!» в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь.
Почуяв неладный, вслед за Чуком понесся Гек.
Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий. Но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.
Пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал: «Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма. Нам и без телеграммы весело. Врать нельзя», — вздохнул Гек. «Мама за вранье всегда еще хуже сердится. А мы не будем врать. Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. А если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки. Ладно, согласился Гек. Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, хорошо, Чук, придумал.
И только что они на этом порешили, как вошла их мать.
Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой и два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.
А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.
На завтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.
Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.
И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег, деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел.
Вероятно, отец телеграмму о выезде не получил, и поэтому лошадей на станцию не прислал.
Тогда они позвали ямщика, договорились, уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами.
Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки.
Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес.
Весь день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал:
«Ну, вот, вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, ну, наваливай!»
Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.
Очень странно. Не лаяли собаки, не было видно людей, не валил дым из печных труб. Все дорожки занесены глубоким снегом, а кругом такая тишина, как зимой на кладбище. Только белобокие сороки скачут с дерева на дерево. Ты куда же нас привез? Разве нам сюда надо?
Так ты куда рядились, туда и привез. Вот эти дома называются разведывательная геологическая база номер 3. Там вывеска на столбе. Читай. А то, может, вам нужна база под названием номер 4. Так то километров 200 и совсем в иную сторону.
Нет, нет, нам нужна эта самая. Но ты посмотри, двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди?
Я не знаю, куда им деваться. Но на прошлой неделе мы сюда продукт возили, муку, лук, картошку, все люди тут были. 8 человек, начальник 9, а со сторожем 10. Ах ты! Вот еще забота, а! Ну, не волки же их всех поели. Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку. Я сейчас посмотрю. Я же говорю, изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет?
Да что он мне расскажет? Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нет.
Так это уж я не знаю, что он расскажет, а что-нибудь рассказать должен. На то он и сторож.
С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.
Ехали к отцу, ехали. Вот тебе и приехали. Что случилось? Почему на базе пусто? И что теперь делать? Ехать назад? Но денег осталось только-только заплатить ямщику за дорогу. Нет, надо ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через 3 часа уедет обратно. А вдруг сторож возьмет, да и не скоро вернется. Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти 100 километров.
Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом в воздух, подошел к печке и открыл заслонку.
Ну, я же говорю, сторож к ночи вернется. Вот он. Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. Вот так. А то как хотите. Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю.
Нет, спасибо. На станции нам делать нечего.
Ну, что делать? Поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Ну, а так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься. И поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули.
Они не слышали, как уехал ямщик, и как мать, забравшись на печку, улегла с ними рядом.
Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало, распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил: «Это что же за гости сюда приехали?»
«Я жена начальника геологической партии Серегина, а это его дети. Если нужно, то вот документы».
Вон они, документы, сидят на печке. Как есть в отца копия. Особо вон этот, толстый. Вы зачем, скажите, приехали? Вам же приезжать было невелено.
Как невелено? Кем это приезжать невелено?
А так и невелено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму. А в телеграмме ясно написано: «Задержись, выезжать на 2 недели. Наша партия срочно выходит в тайгу». Раз Серегин пишет «задержись», значит, надо было держаться. А вы самовольничаете.
Какую телеграмму? Мы никакой телеграммы не получали.
как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека, но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.
Дети, дети, вы без меня никакой телеграммы не получали?
На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.
Отвечайте, мучители! Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали. Отвечайте!
Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев.
Вот, вот где моя погибель. Вот кто, конечно, сведет меня в могилу. Да перестаньте, перестаньте вы гудеть. Расскажите толком, как было дело.
Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче, и прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ.
Ну, что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет. Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться. А сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать?
Сторож сказал ей, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется, ну, никак не раньше, чем дней через 10.
Но как же мы эти 10 дней жить будем? Ведь у нас с собой никакого запаса.
А вот так вот и живите. Хлеба я вам дам. Вон подарю зайца. Обдерете и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу уйду. Мне капканы проверять надо.
Утром еще на заре сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой, потом таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял.
После обеда все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк. Потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше не надеется.
Прошло 2 дня. Наступил 3-й, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким занесенным снегом домиком.
Особенно страшно было по вечерам и ночами. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается.
На утро 4-го дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек.
После такого обеда Гек был грустен. И матери показалось, что у него повышена температура.
Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведро, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать.
Когда мать с Чуком вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез на печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался.
Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочить.
Ну и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь, заглянула в темный чулан под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала. Но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один осмелился зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука. Это услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать.
У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь, в избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож. Что за беда? Что за стрельба?
Пропал мальчик. Пропал.
Стой! Не плачь. Когда пропал? Давно? Недавно? Назад, смелый? Да говори же, или я уйду обратно.
Час тому назад мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел.
Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежде и в валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый. Ко мне. Да. Нюхай.
Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаке калоши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.
За мной. За мной. Распахивай дверь, сказал сторож. Ищи, смелый. Ну, ищи.
Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
«Вперед!» — строго повторил сторож. «Ищи, смелый, ищи!»
Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.
«Это еще что за танцы?» — рассердился сторож.
И опять, сунув собаке под нос башлыки калоши Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, 3 раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука.
В сундуке на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек.
Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье.
Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал-лежал и незаметно заснул.
Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.
Вот, получайте. Это вам ключ от комнаты, от кладовой и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году.
Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик. Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш.
Теперь стало весело. Сторож открыл комнату, где жил их отец, жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Было решено готовить к Новому году елку. 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года.
«Теперь смотрите», — сказал сторож. «Вот они сейчас покажутся вон на скате той горы. О, что правей большой вершины. Потом опять пропадут в тайге. И тогда через полчаса все будут дома».
Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу.
Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И, увидев на крыльце мать Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!».
Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех.
Днем чистились, брились и мылись. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год.
У одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму.
Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он спел им песню. Какую, я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.
А когда Гек кончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.
«Теперь садитесь», — взглянув на часы, сказал отец. «Сейчас начнется самое главное». Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон.
Чука с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И тогда все люди встали и еще раз поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.